Дом музеев и его обитатели.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И вновь мы встречаемся в Доме музеев. Это вторая встреча. Тем, кто не слышал нашу первую программу, напоминаю, Дом музеев хорошо известен постоянным радиослушателям по разговору о международных молодежном поэтическом конкурсе имени КР и новом конкурсе «Павловская звезда». Ну, а в социальных сетях он известен всем, кто интересуется музеями, музейными историями. Главный рассказчик и душа – этого Дома музеев Наталья Александровна Жукова приготовила нам очередную музейную историю. Даже, может быть, и не одну.
Даже не одну, конечно. Ну, самый главный рассказчик – это очень громко. Я, скорее, больше организатор, потому что все-таки я не музейный работник, хотя долгое время проработала в Русском музее. Для того, чтобы рассказывать такие истории, надо все-таки быть внутри. У меня, как у всех журналистов, тоже есть своя история. Когда я работала на итальянской, на радио, и мы делали такую передачу «Жара в живые радиофантазии», и там были разные конкурсы. И такая идея – детям дать посмотреть картины, чтобы они их описали. А взрослые, послушав эти описания, чтобы угадали, о какой картине идет речь. Это были 90-е годы. Это я предваряю историю, которую я хочу сказать. Как раз очень хорошо говорит о времени. Оказалось, что дети, которые смотрят на картину, воспринимают ее согласно времени. Были шестилетки, которые шли в лицей. Лицей такой продвинутый, они тоже все продвинутые. Но дети же есть дети. И мы смотрели с ними картины и наткнулись на «Завтрак» Веласкеса. Дети же любят все яркое, а там все такое коричневое, оливковое. Явно им не понравилась эта картина. И один мальчик сказал: «Это какие-то нехорошие люди». Другой его поправил: «Да какие нехорошие, они бедные. Посмотри, какой у них завтрак бедный». И, наконец, третий влез и сказал: «Ага, бедные, а пиво пьют».
Наблюдатель.
Хочу сказать, что я не всегда, может быть, буду называть фамилии, потому что нам же важно, в конце концов, даже не кто, а как это было и что было, да? Мои любимые коллеги из отдела новейших течений Русского музея. Да, история такая. Это был тоже 90-й год. И вот в Русском музее проходила выставка «Территория искусства», которая была совместно с Парижем сделана, и туда приехали самые разные художники, и они делали инсталляции. И вот один китайский художник, тогда он еще, наверное, был не сильно известный, Чан Цзэн, но сейчас его уже нет, поэтому можно не бояться, что мы его обидим. Может быть, он и сам с нами бы посмеялся. Он должен был делать инсталляцию из пепла. Ну, естественно, он пепел с собой не привез в полной уверенности, что здесь он что-нибудь там найдет сжечь. Когда он пришел, его сотрудники повели в библиотеку. И библиотека достала из каких-то подвалов немножечко оцаревшие книги Маркса, Энгельса, Ленина. Он взял эти книжки и пошел, вот знаете, этот двор между главным зданием и корпусом Бюно, внутренний двор, и там стал разводить костер. Естественно, побежала безопасность, схватила его за руки, он испугался, а кто-то, это тоже легенда, и пошутил: «Посмотри, что ты сжёг». И он, конечно, ужасно расстроился. Но тогда подошли девушки и сказали, что ничего страшного не произошло, просто здесь нельзя жечь, пойдем, мы тебя куда-нибудь отведем, и ты там сожжёшь. Он сжег этот пепел, сделал из него инсталляцию. Выставка шла месяц, а через месяц, делаю паузу, из этого пепла выросли грибы. И кто-то из сотрудников старшего поколения сказал: «Вот помните, был по телевидению, Шолохов рассказывал, что Ленин гриб, а вы не верили».
Это с Сергеем Курехиным была очень смешная передача.
Да. То есть, вероятно, вот споры вот этой плесени были настолько сильны, что даже огонь. И вот эта инсталляция вся обросла грибами. Конечно, истории есть самые разные. И вот одну я хочу тоже пересказать. Сейчас она, может быть, будет выглядеть даже вообще совершенно невозможно. Вот нереально, да? И тем не менее, мне именно сейчас хочется ее рассказать, потому что, ну, были же времена, когда мы все вроде жили дружно, да? Историю это рассказала Мария Басина, которая много лет работала в газете «Ленинские искры». Она поехала на экскурсию в Австрию. Они где-то там ездили, а потом им сказали, что вот их повезут в какой-то замок старинный, 12 века. Но они приехали в этот замок, походили, погуляли, потом их позвали в сам замок. Когда они вошли в зал, этот старинный вот этот 12 века, да, увидели, что на столе стоит розовое шампанское и бокалы. И подошел там какой-то смотритель, или кто он там был, и предложил всем по этому бокалу шампанского. Они все очень удивились. Вы всех туристов встречаете шампанским? И вот эта распорядительница сказала, нет, только русских. Как вы понимаете, Маша, как всякий журналист наш, не могла оставить это
без внимания. Почему, без внимания? Почему это вдруг?
Почему это только русских? И тогда ей рассказали такую историю. Когда заканчивалась война в 1945 году, замок вообще, он какой-то оказался нетронутый всеми этими войнами. И он в какой-то долине.
Благозаповедные уголки в Австрии оставались.
Да. Единственное, что у него крыша прохудилась. И когда вот советские войска вошли в Австрию, то, естественно, все хозяева таких замков стали как немножечко опасаться. А что сейчас придут русские, сейчас здесь все разрушат. И вот пришли эти русские, и пришел капитан с этой хозяйкой. И она ему стала показывать, что это за замок. И, да, и показала на стене портрет. Вот это там главный хозяин, господин Херменштейн. И вдруг этот капитан спрашивает хозяйку, а не тот ли это Зигмунд Херменштейн, который в XVI веке был в России и написал книгу о Москве? Вы же понимаете, хозяйка просто обомлела.
Если все русские
варвары.
Капитаны.
Мало того, что она сама не знала всего того, что он ей рассказал, потому что это было очень давно, и, как вы знаете, много мы там знаем часто про своих предков. И далее, значит, оказалось, что это действительно тот самый Зигмунд Херменштейн, который был историк, писатель, дипломат, был с дипломатической миссией в России, посещал даже ее не один раз и подробно описал обычаи и традиции Московии, и издал книгу, и этот труд его на протяжении долгого времени был Европы надежным таким источником сведений о России. России.
Вот. А теперь вопрос, а кто же был этим замечательным капитаном?
Вот этот вопрос, который остался, к сожалению, без ответа, потому что они должны были поселиться в этом замке. Но когда все это выяснилось, то, вероятно, этот капитан своему начальству сказал, что извините, но мы
это
не можем.
Это невозможно.
Да, солдаты починили им крышу и благополучно, так сказать, попрощались. Потом даже сами хозяева этого замка пытались разыскать, что же это за капитан такой. Он был, вероятно, филолог или историк. Призвали в армию, он и пошел, и не смогли найти. Но с тех пор хозяевам замка была такая традиция установлена всех русских туристов встречать бокалом шампанского.
Ну, прекрасно. Спасибо вам большое. Но и еще у нас есть одна история. Она тоже связана с историей и с литературой. И у нас опять в Доме музеев обитатель постоянный Виктор Николаевич Андреев. Но мы сейчас и завтра переселимся, как я понимаю, в Сибирь.
Да, и на 200 лет назад. История связана с немцами в Сибири. Дело в том, что в 1828 году по Сибири путешествовал немецкий ученый Адольф Эрман. Немцы, как известно, очень пунктуальны и педантичны. И он путешествовал 2 года и записывал каждый свой день, что он видел, что слышал, аккуратно все заносил в свои дневники. Был он в Тобольске и услышал там на одном из вечеров песню на русском языке, которую он записал латинскими буквами. Но песня эта, значит, начиналась так. «Худо-худо, французы, вранцевали было вам». Карл Великий там лишился многих рыцарей своих. Он, когда вернулся на родину, то в 4 томах аж издал свои дневники эти и привел начало этой песни, которую вот он, по всей видимости, записал он сразу. Это 4-томное издание его путешествия по Сибири было, конечно, очень востребовано и заинтересовало европейцев, потому что Сибирь – неизвестный край. Не только Россия, так сказать, была страной варваров, но еще и Сибирь – варварская страна, так сказать, и неизвестная, вся в снегах, морозах. И вдруг русские поют такую странную песню с Карлом Великим, с Ранцевалем. Установить, что это за песня, было очень легко. Дело в том, что в 778 году в Ранцевале, в Ранцевальском ущелье, которое находится в западных Пиренеях, произошло кровавое сражение, битва между войсками Карла Великого и войсками арабов и басков. Карл Великий до этого вторгся в Испанию, осадил Сарагосу, которая нам хорошо известна по рукописи, найденной в Сарагосе, да? Взять Сарагосу ему не удалось, и он стал отступать к себе назад во Францию. И в Пиренеях его вот настигли баски и арабы. С арьергардом было сражение, и они были разбиты на голову. Поражение было такое, что Карл Великий с остатками войска вернулся во Францию с позором. Но это же сражение стало основой знаменитого французского эпоса «Песня о Роланде». Французы сражались храбро, просто не смогли победить. И вот это вот великий эпос связан тоже с Аранцевальским ущельем. А испанцы восприняли это, конечно, как свою победу. Пусть там самих коренных испанцев не было. И создали несколько песен, народных песен на основе этого сражения. Вот это худо-худо французы в Аранцевале было вам. Так что найти по знаковым словам, которые записал Адольф Эрман, было легко и понять, что это такое.
Но как попал в Россию?
Вот. Получается, что добрых 100 лет никто не мог разгадать, хотя разгадка была на поверхности прям. Первым додумался до этого академик Алексеев, наш петербургский, который младший брат Станиславского. Дело в том, что еще в 1789 году этот старинный испанский романс перевел на русский язык Карамзин. Это оказалось затеряно как-то для конца XIX века, для XX века. И это был вообще первый перевод из испанской поэзии на русский язык. Вот Карамзин сделал. После 25 года, после восстания декабристов, в Тобольск сослали довольно значительное число декабристов, которые творчество Карамзина хорошо знали, и этот романс тоже знали. И в это же время в Тобольск сослали и Алябьева.
Композитора.
Да-да-да, автора «Соловья». А он в свое время написал музыку к вот этому романсу испанскому «Худо-худо французы». И оказался в кружке просвещенных русских людей в маленьком городке Тобольске, и они на одном из вечеров исполняли этот романс. Таким образом, загадка разрешилась совсем просто и интересно. Так, на мой взгляд. Потому что догадаться до этого не могли вообще больше 100 лет. Думали так, что это, предположим, в свое время испанских евреев изгнали с родины. До Балкана не добрались, до Черного моря добрались. Каким-то образом кто-то попал и в Сибирь, и принесли вот эту песню. Это до того, как Алексеев сказал: ребята, а что тут голову ломать, когда...
Все проще.
Проще великий Карамзин, который был известен всем просвещенным людям России. И что любопытно получается, ну, как-то он забыт был, этот романс. Он длинный-длинный, в общем, ну, может быть, и исполняли не полностью. И что интересно еще вдобавок, романсы как жанр близки балладам. До Жуковского у нас баллад не было в русской поэзии.
Ну, Светлана,
считается,
только...
что это сам, но Жуковский-то после Карамзина.
Конечно.
А Карамзин в 1789 году перевел этот романс. То есть его можно еще назвать не только начальником сентиментализма и историком, но еще и родоначальником баллады, получается, через свой перевод. Да, кстати, испанского он не знал. Он переводил с немецкой версии. Но все равно это не умаляет значение того, что он сделал.
Ну, теперь только вот стоит найти музыку Алябьева, и когда-нибудь, может быть, в одной из передач, скажем, нашли.
Да.
Не а можно я вам загадку загадаю?
Давайте.
Раз уж мы пошли про загадки говорить, у нас в группе есть рубрика, называется «Сундук загадок», связанный так или иначе с музеями. Но поскольку здесь у нас речь о поэзии, знаете, что очки в свое время долго приживались же. И в России, например, при мундире нельзя было носить очки.
Специальное разрешение нужно было,
да,
императора.
Да, подсказываю. Значит, речь идет об одном человеке, который учился в Пушкинском лицее. В лицее, естественно, очков носить было нельзя, поэтому он видел плохо, смутно. Но когда он вышел из лицея, наконец ему было позволено купить очки, надеть, он их надел. И первая его фраза была такая: «Оказывается, не все женщины красавицы».
Ты должна назвать того, кто произнес эту фразу.
Догадайтесь, как вы думаете? Ну, вот уже,
ну, в очках он просто изображается, в очках.
Да.
Антон Дельвик.
Дельвик, да.
Это был Дельвик. Ну да, это знаменитая фраза, пушкинисты ее знают.
Я хочу просто мостик сразу перебросить, поскольку поэты, а вы уже говорили о том, что наше общество затеяло в прошлом году вот этот конкурс «Павловская звезда». Это такой необычный конкурс поэтов и композиторов. Первый опыт, еще пока не знаем, чем он завершится, но одно могу сказать, что из Сибири, вот, про которую Виктор Николаевич только что вспоминал, из других городов России пришло много заявок и композиторских, и поэтических. И вот 27 апреля в арт-пространстве Брамс и Марс на Марсовом поле, дом 3, у нас состоится очередной литературно-музыкальный салон. Это в рамках конкурса проходят такие литературно-музыкальные салоны, где мы и про Павлова вспоминаем, и даем возможность выступить молодым исполнителям, композиторам, поэтам. В этот раз у нас будет тема не совсем как бы павловская, она такая всеобщая, да, мы живем в год юбилея Великой Победы, мы не смогли мимо этого пройти, у нас будет посвящено этой теме, поэтому если кто-то хочет, приходить, а может кто-то придет со своими даже стихами или музыкой.
Итак, 27-го
в Марсовом поле, дом 3,
состоится встреча в рамках
«Павловская звезда». Это конкурс поэтов и композиторов.
Наша программа подошла к концу. Дом музеев и его обитатели ждут вас теперь уже в майской передаче. А сейчас у микрофона были Наталья Жукова, Виктор Андреев, Анна Всемирнова. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.